Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст «Сказкотворение». Друзья, 18-й эпизод подкаста «Сказкотворение». И сегодня у нас в гостях моя хорошая подруга Катя Дорн. Кать, скажи, пожалуйста, как тебя представлять, потому что у тебя ну столько всяких регалий, что я уже запуталась.
Ну, я даже не знаю. Вот мне очень понравилось представление, которое было. Очень хорошая подруга. Это прекрасное представление. Наверное, покруче всяких разных регалий. Вот. И с Катей Дорн тоже тут получается проблема, потому что из-за небольшой путаницы в издательствах я и Катя Дорн, и Катя Бардон. Вот, у меня даже есть еще один секретный псевдоним, который я не раскрою. Он для таких сопливых историй. Вот. Ну, в общем, хороший друг, хорошее представление.
Ну как же, а как же про пьесы, а как же про детские книги? Давай, так, чтобы люди понимали, с кем сейчас будет общение.
Ну хорошо. Из самых, наверное, таких приятных для меня регалий это шорт-листер премии «Электронная буква» 2021. Вот как раз только что буквально сегодня утром узнала, что я им стала. С книгой «Самый синий из всех». Это для меня очень-очень приятная номинация. Я эту книгу очень люблю, очень ей горжусь, и поэтому радуюсь, что она тоже находит признание у читателей. Ну и раз уж ты затронула пьесы, тоже для меня очень такая важная часть моей творческой работы — написание пьесы. Пусть даже у меня их пока еще всего 2,5, вот, но зато пьесы «Мы смеемся» сейчас ставится в нескольких городах России. По ней проходят читки, очень живые обсуждения, что меня бесконечно радует, потому что пьеса сложная, дискуссионная. И по пьесе снят фильм «Игорь Стул». Вот, тоже очень классный. Пока его нет в свободном доступе, он путешествует по фестивалям по различным. А одно из условий фестиваля — это то, что фильма нет пока в свободном доступе.
Вот теперь понятно. И, кстати, про книгу, которую Катя сказала, «Самый синий из всех», я хотела тебя поздравить, но ты сама себя уже обозначила, поэтому ура! Поздравляю, поздравляю. В моем личном подкасте когда-то Катя рассказывала о сюжете книги так, чтобы я захотела ее купить. Судя по тому, что Катя рассказала, это такая крутая книга. Катя, прости, я еще не купила, но я хочу в бумаге. Я люблю читать бумаги. В электронке я не могу поподчеркивать интересные места. Так что. Итак, Катя, скажи, пожалуйста, я знаю, что твой «Самый синий из всех», он был издан сначала на площадке Литрес. Это сейчас он в аквилегии М, потому что она его нашла, видимо, на площадке, да, и предложила договор. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал площадку Литрес для того, чтобы публиковать свою книгу?
Вообще, изначально получилось так, что когда я писала эту книгу, я попала на арт-фестиваль Таврида, где мы с тобой познакомились, и попала туда именно в ту антишколу, которую проводил Литрес. Соответственно, там я работала над этой рукописью, и в качестве награды какой-то, да, то есть в меня поверили там в эту книгу, в эту историю, и подарили мне бесплатный тираж. Соответственно, это была одна из причин, по которой я сначала публиковала книгу именно на Литресе, чтобы получить вот этот тираж, и плюс у меня была готова обложка. То есть это мой такой, кстати, лайфхак писательский. Вот в самом конце, когда я уже в таком немножечко на последнем издыхании была при написании этой книги, я нашла художницу и заказала у нее обложку. Вот. И обложка стала таким визуальным воплощением финиша, да, к которому я бежала, пока не видя вот этого финиша, вот этой ленточки, а я смотрела на обложку и думала, ну нет, все, надо дописывать, обложка уже есть. И, соответственно, вот с этой обложкой, которая помогла мне книгу дописать, тоже выложила историю на Литрес. Ну и плюс она там нашла своих первых читателей, я со временем что-то там подправила, изменила, и это тоже мне здорово помогло. То есть, по сути, Литрес стал первой такой площадкой, где книга познакомилась со своим читателем. И я очень за это сервису благодарна.
А как тогда тебя нашли Аквилегия М?
Аквилегия меня не находила, это я их нашла, отправила им рукопись. Я знакома с писателем Тамарой Крюковой, прекрасным тоже детским, которого наверняка многие слушатели подкаста и вообще многие в детлице знают. Вот, Тамара как раз в Аквилегии публикуется, и это было одно из издательств, которое решило попробовать отправить свою рукопись. Вот, и, соответственно, они очень быстро, кстати, ответили. Я настроилась ждать там положенные 3-6 месяцев, да, как везде пишут. Они очень быстро ответили, мне написала редактор, позвонила, мы обсудили рукопись, и буквально там через неделю у меня уже был договор на то, что рукопись выйдет у них. То есть получилось все быстро.
Потрясающе. Такой интересный путь у книги.
Да.
Расскажи, пожалуйста, про свой псевдоним. Ты уже сказала об этом. Почему ты в одних книгах Катя Дорн, а в других Бардон? В чем секрет?
Изначально у меня был план, но, как водится с планами, особенно гениальными, все пошло не так. План был в том, чтобы детские и подростковые книги публиковать под псевдонимом Екатерина Бордон. Это не совсем мой псевдоним, это моя девичья фамилия, и для меня это отчасти была такая вот дань детским мечтам, потому что я с детства мечтала быть писателем, и вот, коль уж мечта сбылась, я вот хотела той маленькой Кате, которая об этом мечтала, сделать приятно и сохранить публикации под ее именем. Соответственно, взрослой я хотела публиковать как Катя Дорн, там сложные темы какие-то, 18+, но получилось так, что когда в издательстве Астрелис ПБ выходил сборник про единорогов, который ты тоже, наверное...
Которым есть тоже я, да.
Да, ты тоже его хорошо помнишь. Но, в общем, когда выходил этот сборник, у нас получилось недопонимание с редактором, и в сборнике я получилась как Катя Дорн. И, соответственно, теперь вот здесь я Дорн, здесь я Бордон, все перемешалось, и я пока, если честно, не решила, как эту проблему разрешить.
Ну, очень прикольно звучит. Дорн-Бордон, двойная фамилия. Ну, конечно, для тех, кто картавит, это прям ужас.
Да-да-да, абсолютный кошмар.
Что делать с теми проектами, в которых процесс пошел, но застрял?
Ну, тут, наверное, все зависит от самого автора, от писателя. Ведь может по огромному количеству разных причин застрять этот процесс, да? То есть у кого-то застрял, потому что потерял интерес к этой теме, у кого-то потому что не хватает мастерства какого-то, может быть, знаний, да, как выстраивать сюжет. То есть, наверное, самое первое, что нужно сделать, это понять, а что, собственно, произошло, почему все ясно, он застрял. Вот, так почему он все-таки застрял именно в этом месте? Может быть, если в этом разобраться, то дальше как-то вот дело пойдет и двинется.
А бросать стоит, если прям вот вообще никак текст не идет?
Я, честно говоря, не вижу ничего в этом плохого. У меня много всего недописанного, брошенного, оставленного на полдороги, я считаю, что это нормальный творческий процесс. Вот. Банально потому, что, возможно, ты начинаешь что-то писать и вдруг понимаешь, что тебе другая тема какая-то интересней. Да? И, на мой взгляд, не стоит здесь вот себя насильно усаживать. Нет, пиши ту, вот дописывай там 400 тысяч знаков, вместо того, чтобы начинать ту историю, которая прямо сейчас горит, которая идет. Вот. Так что нет ничего плохого, чтобы бросить, на мой взгляд. Поматросил и бросил.
Про самый синий из всех я уже рассказала, а расскажи мне о своей новой книге так, чтобы я и ее захотела купить.
Так.
Но не раскрывай главную интригу.
Ага, про мою новую книгу, это, наверное, про детскую историю, с которой мне повезло, что ты ее побета-ридила. Это про эту книгу?
Повезло ли?
Да, повезло, очень повезло. Новая книга... Эта книга детская, я думаю, что она подойдет читателю от 6 до 9 лет, а может быть даже и младше, потому что, в принципе, там такой, пусть и слегка детективный сюжет, но, тем не менее, достаточно детский. Книга называется «Апчхи» или «Тайна пропавшей принцессы». Это история о девочке по имени Мартина, она ученица волшебника, и у нее очень необычная суперспособность. Когда она чихает, случается какое-то спонтанное волшебство. Апчхи, и с неба падает дождь из лягушек, апчхи, и там каша превращается в монстра, апчхи, и, в общем, может произойти все что угодно. Естественно, Мартина влипает в огромное количество неприятностей из этих своих чихальных особенностей, и решает от них избавиться. Для того, чтобы от них избавиться, она приезжает в столицу королевства, Арадорию, ищет очень сильного волшебника, который должен ей в этом помочь, но... Тут случается очень много всего неожиданного, Мартина влипает в еще большее количество приключений, и финал останется секретом. Пока вот так.
Я хотела бы еще уточнить, что когда я читала рукопись Кати, она очень похожа на Джоан Роулинг в хорошем смысле этого слова, по насыщенности, по количеству приключений, по количеству очень вкусных фраз или каких-то моментов, которые очень логичны, по всем ружьям, которые развешаны и потом выстреливают, это прекрасно. И, кстати, Катя сейчас ищет издателя для этой рукописи, поэтому издатели, Катя ищет издателя.
Да, точно. Катя ищет издательство, так что обращайтесь, не стесняйтесь, обязательно вышлю рукопись.
Обращайтесь, не стесняйтесь, да. Номер телефона, так. Стоит ли учиться писательскому мастерству и где это делать?
Я уверена в том, что писательскому мастерству учиться стоит, потому что талант, если он есть даже, да, то это такой как бы вот поцелуйчик в темечко, но этот поцелуйчик не дает представления о том, как строить сюжет, чтобы было бы интересным, как работать с персонажем, чтобы получалась вот эта арка, чтобы он менялся на протяжении истории. То есть я считаю, что для того, чтобы книга получилась действительно интересной, захватывающей, яркой, очень здорово бы поучиться писать. А насчет того, где это можно сделать, Сейчас огромное количество различных школ, писательских курсов, платных, бесплатных, недорогих и даже очень и очень дорогих. И тут, наверное, вопрос в том, что за рукопись, да, у автора, что за идея, в каком жанре. И я бы, наверное, шла в данной ситуации от личности самого организатора курса. То есть, если вам этот человек интересен, если как писатель он вам нравится, то, пожалуй, стоит у него поучиться, именно вот у этого человека.
А ты свои курсы ведешь? Не курсы, а марафон у тебя был.
Несколько лет назад я организовывала тоже курсы писательского мастерства. Я была в них скорее как организатор, именно потому что я приглашала множество различных писателей на разные темы. Ну и плюс в Инстаграме веду иногда марафоны, но это скорее просто такое. Они ничему не учат, это просто собирается куча людей, которые любят творить, получают какую-то тему, пишут текст, выкладывают в Инстаграм, потом ходят друг к другу в гости и комментируют. Очень хотела в начале декабря тоже организовать такой марафон, но приболела, и вот он накрылся медным тазом с лекарствами.
Мы желаем тебе здоровья и без лекарств.
Да, спасибо.
Кать, вот ты сказала про поцелуй в темечко. А не мешает ли огромное количество знаний, которые человек получает на курсах, какой-то самобытности? Можно ли написать вот прям гениальную книгу, не зная никакой теории?
Конечно, можно. Вообще, ну, гении, да, и вот люди, которых не просто поцеловали в темечко, а там, я не знаю, а поцеловали к нам 100 поцелуев на квадратный миллиметр. Я считаю, что такие люди есть. Действительно, они без всего, как бы не имея вообще никаких знаний, да, например, как Мариам Петросян, автор книги «Дом в котором». У нее вообще нет никакого образования там писательского, даже около рядом нигде не стояло, что называется, а книга получилась гениальная. Вот. Но опять же, во-первых, это удлиняет процесс, то есть она свою книгу писала там 10 лет с лишним. Думаю, что если бы у нее были знания, может быть, она и быстрее бы ее написала. Хотя тут, что называется, бабушка надвое сказала, да, может, как раз дело именно в том, что она не знала, как надо, делала так, как сердце велело. То есть это спорный вопрос. Но я думаю, что без этих знаний тоже можно написать книгу. Но имея эти знания, можно, пожалуй, как-то увереннее ее писать. То есть как человек, который сам учился, я могу сказать, что мне учеба давала сначала чувство беспомощности, ощущение, что я ничего не знаю, что все это так сложно, а потом со временем наоборот, чувство уверенности, чувство осознания, что есть какие-то вот эти вот опоры, подпорки, по крайней мере, на самом раннем этапе, да, вот когда я выстраиваю какой-то сюжет, когда я выдумываю, потом все эти подпорки можно вытаскивать, как угодно менять, но на первых порах я считаю, что это скорее помощь, нежели наоборот.
Знаешь, как на меня повлияло обучение всякое разное? Я теперь, когда муж читает сыну на ночь сказки, в частности, мы сейчас читаем Карлсона, я вижу, где Астрид Лингрен сделала какую-то ошибку из серии. Карлсон не может этого видеть. И такая: о, Сережа, представляешь, я у Астрид Лингрен нашла. Потом думаю, зачем я это делаю? Зачем? Это же просто крутое произведение. Оно на автомате происходит, поэтому прости за это, за чтение твоей рукописи.
Нет, я на самом деле хочу всем порекомендовать Аню в качестве бета-ридера, а Ане хочу порекомендовать брать за это деньги, вот, потому что если нужно, чтобы кто-то тщательно разобрал рукопись, нашел все ваши логические несостыковки, ошибки, герой не туда пошел, он этого не мог сделать, а куда делось вот это, а куда пропало вот это, в конце вы будете Аню ненавидеть, потому что количество правок будет какое-то совершенно зашкаливающее. Но вместе с тем любить вы ее тоже будете очень сильно, потому что она заметила, по-моему, все, что я пропустила. И о чем я даже не думала, что я пропустила. Вот.
Прости меня.
Да, поэтому спасибо тебе, Аня. И ненавижу!
Ненавижу, так хочу заобнимать аж до хруста костей.
Да, да, люблю и ненавижу. Такая романтическая.
Я наконец-то свою занудность смогла куда-то применить.
Да, да, такая романтическая у нас история любви и ненависти. С хэппи-эндом, что самое главное.
Это да. И хэппи-энд будет прям полным, когда рукопись найдет своего издателя. Скажи, у тебя есть своя стая?
Писательская, очевидно, да?
Ну, естественно.
Да, но я думаю...
Человеческая стая у тебя сейчас спит где-то там.
Да, человеческая стая у меня, конечно же, есть. Это моя семья, мои близкие друзья. Ну и писательская тоже, пожалуй, есть. То есть у меня есть друзья, знакомые, с которыми мы вместе когда-то начинали или встретились где-то на полпути, с которыми, как и с тобой, поддерживаем отношения, дружим, делимся какими-то контактами. Но, возможно, мне не хватает... Не знаю, есть какие-нибудь животные, которые бегают парами? Вот. То есть мне бы, может быть, не хватает рядом какого-то конкретного такого человека, который был бы также сильно увлечен этим, да, и с которым бы вот вместе друг друга все время пихали вперед и подталкивали, с которым мы бежали бы в ногу. Наверное, вот так. В идеале мне не хватает вот такого человека. Но стая есть, да, и поддержка, к счастью, тоже есть. Я бегу не одна.
Друзья, если кто-то хочет стать вот таким бегуном рядом с Катей, я вас предупреждаю, нужна прям натренированность такая. Вот нужно прям, чтобы марафоны вы до этого бегали все 42 или сколько там километров, который максимальный марафон.
Это знаешь, как есть такие вот детские эстафеты, когда людям ноги связывают веревочкой правую с левой там, да, и они вместе бегут. Вот.
И Катя волочит сзади человека.
Вот я хочу, чтобы кто-нибудь связался с моей ногой.
Пока что приходится только в мешке скакать.
Да, да, пока скачу в мешке.
У тебя такое разнообразие жанров, в которых ты пишешь. И пьесы, и детская проза, и подростковая, и взрослая, и мы не знаем, кто этот автор. Как у тебя это получается? Как себя прокачать во все стороны, чтобы писать в разных жанрах?
Но мне кажется, тут дело в первую очередь в любопытстве. То есть мне, как автору, интересно себя попробовать в очень разных жанрах, и это такой немножечко самоквест, наверное, потому что я думаю, интересно, а вот так я смогу, а вот так я смогу, вот. Мне интересно в разных жанрах попробовать, но и опять же, я скорее не понимаю, как люди все время пишут в одном жанре. Вот знаешь, есть такие авторы, которые там 20 лет, вот он пишет только любовные романы, или там 40 лет, там, она пишет детективы. Вот я не понимаю, как так можно, потому что, наверное, же замыливается глаз, замыливается рука, замыливается вообще все, что может замылиться. Поэтому, не знаю, мне скорее, в общем, вопрос к авторам, которые пишут всегда одно и то же в одном и том же жанре, как вы это делаете. Вот для меня вот это непостижимо.
Или оттачивают мастерство, наоборот. То есть с каждым текстом текст становится лучше.
Может быть. Но тут, знаешь, Ань, наверное, у меня какой-то свой писательский путь, я это так называю. То есть, наверное, как раз для того, чтобы стать популярным писателем, нужно писать скорее в одном жанре, потому что читатель, который прочитал твою книгу в жанре Young Adult, он скорее будет ждать вторую книгу в жанре Young Adult, нежели там, не знаю, детскую книжку или хоррор-историю, да? То есть читателю всегда нужно то же самое, но по-другому написанное. Вот, ну, по крайней мере, часто. Но я, наверное, настаиваю на том, что иду каким-то своим путем. Мне интересно пробовать разное. И до тех пор, пока я не перепробую все, что мне интересно попробовать, я так и буду экспериментировать.
Мне кажется, именно любознательность нас с тобой дружила, потому что мы с тобой сидели на лекции по хоррору, и это было очень любопытно, несмотря на то, что мы с тобой были в детской литературе на самом деле в тот момент.
Да, а я на самом деле в тот момент была еще не в детской литературе, я просто была пришельцем в вашей компании, вот, которому было очень любопытно, и который поэтому все время пытался к вам прильнуть к вашей стае.
Готова к экспресс-тесту?
Готова.
Что такое колбаски? Катины колбаски. Колбаски от Кати Дорн.
Катины колбаски... Это мои пальцы?
Ты что? У тебя же тексты, ты называла их колбаски. И свои вот эти ленты, которые ты развешивала на стене, пальцы.
Все, я поняла. Катины колбаски — это мой творческий метод. Это мой метод работы над рукописью. Когда я только придумываю идею, я записываю какие-то кусочки, моменты на клочках бумаги, потом их склеиваю между собой скотчем в такие длинные колбасы. Вот, одна колбаса — это чаще всего одна глава, и, соответственно, в конце у меня получается такой огромный колбасный завод, который со временем превращается в полноценную историю.
Пальцы, ты, пальцы, ты забыла, как ты работаешь. На то это и экспресс-тест.
Да.
Пьесы или проза?
И то, и другое.
Что легче писать?
Прозу.
Легче?
Легче. Потому что в пьесе, кроме как диалогов, у тебя нету никаких вспомогательных инструментов. Если ты хочешь, чтобы здесь был какой-то подтекст, да, то ты не можешь написать, что он отвел глаза, скрестил пальцы или еще что-то сделал. У тебя есть только текст, только слова, да, героев, только диалоги. И вот нужно как-то использовать только их. Вот, чтобы это и надуманно не выглядело, и в то же время, чтобы это было многогранно как-то. Поэтому пьесы мне даются сложнее.
Ты видела те пьесы, которые были поставлены? Ну, сама видела?
Мне посчастливилось поприсутствовать только на одной читке в Москве. Это была читка пьесы «Мы смеемся», и, конечно, это было потрясающе просто впечатление, еще и потому, что сама читка длилась чуть больше часа, а потом 2.5 часа длилось обсуждение. Эта пьеса о буллинге в школе, о том, как такая простая, на первый взгляд, безобидная шуточка перерастает в травлю. То есть мне в пьесе было интересно поисследовать именно вот в этот момент, да, того, как вот эта шутка перерастает в травлю, как вообще так получается, что кого-то травят, каким человеком для этого нужно быть, да. И поэтому была очень жаркая дискуссия, было очень много подростков на ней, был психолог из фонда «Травли нет», и мы обсуждали, где вот эта точка невозврата, в какой момент все это стало травлей, и как это можно было предотвратить, и это было очень интересно, был потрясающий для меня опыт, вообще, я в полном восторге.
Когда актеры читали текст, ты в своей голове представляла именно так? Совпали твои ожидания и реальность?
Кое-что для меня было другим, да, то есть что-то я читала в своей голове с другой интонацией, но в целом я была открыта, когда я как автор отпустила этот текст, и поэтому была открыта к разным вариациям, и мне было очень приятно наблюдать за актерами, за тем, как они вживаются в роли, это, конечно, тоже потрясающе просто. И вот в фильме, которые сняли по этой пьесе, там режиссер немного изменил сценарий, добавил кое-какие моменты, и сначала у меня такое немножко ревностное отторжение это вызвало, что как так, в моем тексте там что-то поменяли, что-то изменили, а я задумывала по-другому, вот. Но когда я освободилась от вот этого чувства, я получила огромное удовольствие от того, как режиссер по-своему интерпретировал эту историю. Вообще с текстом же как? Ты его написал, и все, и больше он тебе не принадлежит. Потом он принадлежит читателю, и что читатель в нем увидит, это уже никакого отношения к автору не имеет.
То есть, если спросить у учителя, а что имела в виду Катя Дорн, когда писала это все, Катя Дорн скажет, вот что вы придумали, что вам в голове вот явилось во время текста, то я и
вот
писала.
Вот абсолютно
да?
верно. Ребята тоже из Ханты-Мансийска, из учебного театра города Ханты-Мансийска ставили эту пьесу, и их руководитель написал мне с просьбой ответить на несколько вопросов, что у ребят есть вопросы, не могли бы вы вот пролить свет на какие-то моменты. Вот. Я ей честно сказала, что мне бы не хотелось вообще-то отвечать на эти вопросы, что мне хотелось бы, чтобы они сами нашли на них ответы, так как они их видят, так как они их понимают, но потом мы нашли золотую середину. Вот. Я оставила им тоже свободу интерпретации, но все-таки подсказала, что хотел сказать автор.
Как ты относишься к соавторству?
Не представляю, как это делают люди. Вот так отношусь. То есть, наверное, в плане эксперимента, да, коль уж назвался груздем-экспериментатором, полезая в любой кузовок экспериментаторский, да, в качестве эксперимента мне интересно было бы попробовать поработать в соавторстве, но как это люди делают, я ума не приложу. Мне кажется, я все время буду тянуть одеяло на себя, как-то попытаться по-своему сюжет поворачивать, и, возможно, это будет для меня такое испытание принимать и творческий метод другого человека. А может быть, и наоборот. Может быть, я пойму, что это прекрасно. Потому что иногда я как автор не знаю, да, вот, например, сейчас я дописываю пьесу, и я не могу ее закончить, потому что я не знаю, я не могу придумать, как ее закончить. Вот, кто знает, может быть, если бы я писала ее в соавторстве, да, она была бы уже готова.
Нужно устраивать в инстаграмчике мозговой штурм. И вот есть такая ситуация, как думаете? И три варианта развития событий, и ваш четвертый вариант. И желательно, чтобы вы написали четвертый вариант.
И потом не подали на меня в суд за использование вашей идеи.
Кстати, да, есть такое. Я этот вопрос задаю всем и, естественно, задам его тебе. Что для тебя союз Дед-Лит?
Для меня, вот, наверное, как раз такая стая, да, в которой очень приятно находиться, источник информации, потому что в социальных сетях союз Дед-Лит, там очень много какой-то полезной информации появляются, какие-то вебинары с издателями, которые с огромным удовольствием слушаю. Вот. Ну и я надеюсь, что когда мой малыш подрастет, я смогу приезжать на различные встречи, которые там периодически проходят, какие-то собрания, и чувствовать себя частью вот такой большой писательской вселенной. Мне этого не хватает.
Мы рады, что ты с
нами. Спасибо!
И чем ты хотела закончить? Позитивно.
Да,
позитивно.
Закончить, наверное, хотелось бы и просто пожеланиями, коль уж скоро Новый год, да, пожеланиями, чтобы в новом году у всех у нас сбылось как можно больше мечт, вот, чтобы все хорошие книги были опубликованы, чтобы все прекрасные авторы были замечены, вот, чтобы вот их тексты, которые они с такой любовью пишут, в которые так много всего вкладывают, чтобы обязательно нашелся читатель и издатель на эти тексты, вот. Ну и, конечно, здоровье. Пусть все мы будем здоровы, счастливы, довольны. Пусть у всех все будет хорошо.
Ура! Спасибо, Катя!
Спасибо,
пока-пока.
Аня! Спасибо! Пока!